Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Барак Обама останется в Белом доме.
Большинство американцев, я думаю, считает, что страна находится в неплохой форме. Экономическая ситуация, в конце концов, не столь ужасна.
Анатолия Сердюкова сменили на Сергея Шойгу.
Армия не понимает такие преступные реформы Сердюкова, которые связаны с военным образованием, с военной медициной, с тем, как налажен учет жилья.
Вынесен первый приговор по болотному делу.
Суд неправомерно отказал и не назначил условное наказание, или же не вынес приговор ниже низших пределов.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе американские избиратели решали, кто достоин занимать Белый дом еще 4 года. На выборах победил действующий президент.
Сегодня на этих выборах вы, американский народ, напомнили о том, что хотя наш путь был долог и труден, мы собрались силами, мы проложили себе дорогу, и теперь мы уверены, для Соединенных Штатов Америки лучшее еще впереди.
Через 3 дня после победы Барака Обамы на президентских выборах политики, политологи, комментаторы ведут дискуссию о причинах поражения Митта Ромни. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Свободы» Юрию Жигалкину.
С точки зрения статистики, победу Бараку Обаме обеспечило еще большее в сравнении с прошлыми выборами смещение в его пользу демографического баланса электората. Если предварительные данные точны, то 72% проголосовавших составляли белые избиратели, 13% – афроамериканцы, 10% – латиноамериканцы и 5% – другие этнические меньшинства. В сравнении с прошлыми президентскими выборами на 3% уменьшилась доля белого электората, который в подавляющих числах проголосовал за Митта Ромни, и почти на 3% выросло число избирателей, представителей меньшинств, поголовно проголосовавших за Барака Обаму. От этой демографической трактовки результатов выборов отталкиваются комментаторы обоих лагерей. Из республиканских рядов сегодня раздаются тревожные предупреждения о том, что партия рискует превратиться в маргинальную силу в меняющемся американском обществе. Ключевой политический посыл победы Барака Обамы на выборах состоит в том, что ему удалось укрепить коалицию, голосующую за демократов, пишет в Wall Street Journal известный комментатор Хуан Уильямс. Во главе этой коалиции латиноамериканцы. Эта коалиция может превратить республиканскую партию в маргинальную силу в будущих национальных выборах. Джон Хейлеман, обозреватель близкого демократам журнала «Нью-Йорк», пишет о том, что способность Барака Обамы вывести на выборы так называемую «коалицию восходящих» афроамериканцев, выходцев из испаноязычных семей, образованных белых женщин и молодежи, предопределила его победу, несмотря на экономические тревоги и другие сомнения электората. «Тем не менее, не нужно заблуждаться», — пишет Хейлеман. «Победа Барака Обамы не была подавляющей. В действительности это был редчайший случай, когда действующий президент добился переизбрания, несмотря на то, что на его стороне был меньший процент электората, чем на прошлых выборах. Он получил меньшее общее количество голосов и меньше голосов в коллегии выборщиков. Обычно хозяин Белого дома либо проигрывает, либо улучшает свои показатели на следующих выборах. Но вызов, брошенный республиканской партии, гораздо более серьезен. Без преувеличения можно сказать, что это экзистенциальный вызов». Некоторые политологи, впрочем, оспаривают подобные апокалиптические прогнозы, напоминая, что лишь 8 лет назад, после второй убедительной победы Джорджа Буша-младшего на выборах, демократическая партия оказалась в схожей ситуации. За республиканцами было большинство в обеих палатах Конгресса, страной управлял президент-республиканец. Комментаторы рекомендовали партии сдвинуться вправо. Но изменчивый электорат всего через 2 года передал контроль над обеими палатами Конгресса демократам. Как отмечают статистики, одной из причин поражения Митта Ромни может быть то, что очень многие белые избиратели просто не вышли на выборы. Их число в сравнении с прошлыми президентскими выборами снизилось на 7 миллионов, что нельзя объяснить чисто демографическими факторами. В В то же время штаб Барака Обамы, благодаря блестящей организации предвыборных операций, как пишет «Нью-Йорк Таймс», изумил в ночь выборов помощников Ромни. Они вдруг увидели избирателей, о существовании которых они не имели понятия, в таких местах, например, как округ Оцеола во Флориде. Мой собеседник, профессор Маршал Голдман, указывает, впрочем, на более очевидный фактор, который мог повлиять на исход президентских выборов. Большинство американцев, я думаю, считает, что страна находится в неплохой форме. Экономическая ситуация, в конце концов, не столь ужасна. Мы не находимся в состоянии рецессии или тем более депрессии. Да, все могло быть лучше, но мы выигрываем в сравнении с другими странами. Безработица сравнительно высока, но мы не видим очередей в центры по трудоустройству. Иными словами, ситуация не столь плоха, чтобы давать отставку президенту. Американцы считают, что пока живется нормально, так можно жить. Профессор, многие политологи говорят о том, что страна опасно разделена по идеологическому принципу, что неспособность договориться может привести к печальным последствиям. Как вы относитесь к таким предсказаниям? Я прожил достаточно долго, чтобы быть свидетелем гораздо более глубокого раскола общества. Мы выжили. Одна из замечательных особенностей Соединенных Штатов заключается в том, что страна настолько велика и разнообразна, что попытки всякого рода революций, расколов гаснут, не набрав необходимой критической массы сторонников. Люди предпочитают заниматься делом, и до сих пор подавляющему числу американцев удавалось преуспеть. Тем не менее, трактовка результатов этих выборов, победившей и проигравшей стороной, может повлиять на важные политические решения ближайшего времени. Некоторые видные либеральные сторонники президента Обамы, например, Пол Кругман, экономист, обозреватель «Нью-Йорк Таймс», считают, что победа дала президенту право быть непримиримым в переговорах с республиканцами. Главный политический вопрос сейчас состоит в том, смогут ли демократы и республиканцы выработать компромисс, который позволит предотвратить резкие сокращения государственных расходов, которые, согласно закону, должны произойти в начале года. Эти сокращения расходов, скорее всего, ввергнут страну в рецессию. Республиканцы готовы договариваться, если президент откажется от идеи подъема налогов на американцев с высокими доходами. Президент раздумывает. Но Пол Кругман призывает его стоять на своем и даже рискнуть рецессией, чтобы воплотить свои идеи.
Юрий Жигалкин из Нью-Йорка. В американской администрации перемены, ожидаемые и неожиданные. По всей вероятности, покинет свой пост госсекретарь США Хиллари Клинтон. В четверг подал в отставку директор ЦРУ Дэвид Петреус. Причиной этого шага стала внебрачная связь. «После 37 лет семейной жизни я допустил серьезный просчет, вступив в связь на стороне. Подобное поведение является неприемлемым как для супруга, так и для лидера нашей организации. Сегодня днем президент любезно принял мою отставку», — говорится в письме Петреуса коллективу ЦРУ. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На этой неделе ушел в отставку министр обороны России и ушел со скандалом. Скандал связан как с личной жизнью любвеобильного Анатолия Сердюкова, так и с расследованием дела о коррупции в оборонсервисе. Обстоятельства эти тесно связаны. Следствие по делу оборонсервиса собирается допросить Евгению Васильеву, бывшую главу Департамента имущественных отношений Министерства обороны. Именно в ее квартире следователи, пришедшие рано утром проводить обыск, обнаружили самого министра. В четверг были взяты под стражу двое обвиняемых по делу о мошенничестве при продаже имущества оборонсервиса — Екатерина Сметанова и Максим Закутайло. Сперва были установлены нарушения на общую сумму примерно в 3 миллиарда рублей, затем еще 10 фактов незаконной продажи имущества Минобороны на сумму около миллиарда. Новации Сердюкова в армейской среде воспринимались противоречиво. Офицеры аппарата Министерства обороны и Генерального штаба восприняли его отстранение от должности позитивно. Об этом «Радио Свобода» сказал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», бывший пресс-секретарь министра обороны, полковник в отставке Виктор Баранец.
Я это доподлинно знаю, поскольку за последние дни очень много разговаривал с офицерами. И не побоюсь вам сказать фразу, которая звучит, может быть, несколько кощунственно из уст одного из офицеров. Весть об отставке Сердюкова на этажах и в кабинетах Министерства обороны была, по его словам, воспринята так же, как наши отцы в свое время восприняли весть от победы над фашистской Германией. Отмазку на Сердюковскую реформу давал один очень высокопоставленный господин в чине президента Российской Федерации, и фамилия его Медведев. Реформа по многим направлениям пошла в крив и в кость. А те громадные ошибки, которые допустил Сердюков, огромные перекосы, которые вызывают сопротивление у армии, во многом лежат и на совести Медведева. Медведев несет моральную ответственность за перекосы военной реформы и потому, чувствуя это, нахваливает Сердюкова, считая армию и народ за дураков. Не все плохо было при Сердюкове в армии. Да, армия благодарна, что при Сердюкове денежное довольствие у военных увеличилось пока примерно в 2,5-3 раза. Хотя армия прекрасно знает о том, что при повышении денежного довольствия другой рукой государство отобрало у военных очень многие льготы. То Сердюков объективно пошел на такой шаг, как сокращение количества вузов, поскольку нам в российской армии, которая сегодня не достигает уже 800 тысяч человек, не нужно в год выпускать по 18-20 тысяч лейтенантов, нам вполне хватит сегодня 6-8 тысяч. Армия такие реформы Сердюкова поняла. Но армия не понимает такие преступные реформы Сердюкова, которые связаны с военным образованием, с военной медициной, с тем, как налажен учет жилья, почему многие квартиры ставленцы Сердюкова, которые имеют 2-3 квартиры в Питере, получают здесь элитное жилье, которое стоит по 10 миллионов долларов.
Новый министр обороны Сергей Шойгу уже начал кадровую чистку. Отправлен в отставку начальник генерального штаба Николай Макаров. На его место назначен генерал Валерий Герасимов, имеющий опыт работы в должности первого заместителя начальника генерального штаба. В ближайшее время, как сообщил в субботу «Коммерсант», уйдут в отставку заместитель министра обороны по финансам Татьяна Шевцова и заместитель по информационно-технической политике Дмитрий Чушкин. Скандальная отставка министра – необычное явление для путинской России. Об этом с военным экспертом Александром Гольцем беседовал корреспондент «Свободы» Михаил Соленков.
Вся эта история была только поводом для раскручивания большой антисердюковской интриги. Эту историю стали раскручивать только тогда, когда участники этой интриги поверили в то, что они смогут убедить Путина подписать указ об освобождении Сердюкова.
Ну а сам Сердюков может стать одним из подозреваемых по этому делу?
Сейчас как раз происходит смена правил, я бы сказал, во взаимоотношениях кремлевских начальников. Еще некоторое время назад было невозможно представить, что антисердюковская кампания не прекратилась бы после того, как Путин его принял. Невозможно было представить компанию в грязном белье, в личных отношениях с женщинами чиновника такого ранга, как Сердюков. Однако все это произошло на наших глазах. Так что я бы не исключал ничего в этой связи.
Серьезно будет проверка Министерства обороны?
Думаю, да. Это в интересах Шойгу, который должен продемонстрировать новую линию. Другой вопрос в том, что у меня к подобным проверкам нет ровно никакого доверия, потому что вопрос о том, что что-то продают по заниженной стоимости, а к этому сводится большинство обвинений, это очень зыбкая база, открывающая огромные возможности для манипулирования цифрами. К правосудию, к борьбе с коррупцией это не имеет ровно никакого отношения.
К репутации Министерства обороны в целом?
Репутацию Министерства обороны испортить невозможно. Такое количество скандалов связано с Минобороны последние 10-15 лет.
Но надо понимать так, что Шойгу назначен на должность министра, чтобы эту коррупцию как минимум снизить.
Я думаю, что Шойгу назначен на должность министра, потому что у Путина нет никого, кого бы в момент снятия Сердюкова можно было бы назначить на должность министра.
Считает независимый военный эксперт Александр Гуль.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Радио «Свобода». Итоги недели. 4,5 года колонии общего режима для Максима Лузянина за участие в массовых беспорядках 6 мая на Болотной площади в Москве. Такое решение вынес в пятницу Замоскворецкий суд. Дело Лузянина было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом порядке, поскольку подсудимый признал свою вину. За ходом заседания наблюдала корреспондент «Радио «Свобода» Наталья Джанпаладова.
Судья Замоскворецкого суда Андрей Федин постановил, что 6 мая Максим Лузянин принимал участие в массовых беспорядках на Болотной площади. В частности, он бросал в сотрудников полиции куски асфальта и бил их руками и ногами. По данным следствия, непосредственно от действий активистов в тот день пострадали 5 полицейских. Столичной полиции был нанесен ущерб в размере 371 тысячи рублей. Сам Максим Лузянин свою вину полностью признал и сказал, что раскаивается в содеянном. Свое поведение он объяснил воздействием эмоций, а также пояснил, что во время очной ставки с пострадавшими принес им свои извинения, которые те приняли. Кроме того, он оплатил стоматологические услуги одному из пострадавших полицейских. На суде выступила мать Максима Лузянина Анна, которая попросила не наказывать сына сурово, поскольку находится на его иждивении наряду с женой и ребенком Лузянина. Адвокат подсудимого Сергей Шушпанов попросил суд прислушаться к этим доводам, а также учесть, что поведение Лузянина было продиктовано влиянием толпы, в которой тот находился на Болотной площади. Адвокат попросил для своего подзащитного условного срока. Государственный обвинитель с таким наказанием не согласился, попросив суд приговорить Лузянина к 6,5 годам колонии общего режима. Судья Андрей Федин прислушался ко мнению прокурора о том, что Максим Лузянин не может отбывать наказание, не будучи изолированным от общества. Однако срок, запрошенный прокурором, несколько снизил.
Суд приговорил Лузянина Максима Сергеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренных в части 2 статьи 212, части 1 статьи 318 УК РФ, и назначить ему наказание по части 2 статьи 212 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, по части 1 статьи 318 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года. На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Лузянину наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Такое решение суда стало неожиданным для адвоката Максима Лузянина Сергея Шушпанова. Вот что он сказал журналистам после оглашения приговора.
Приговор вынесенный считаем чрезмерно суровым. Защита намерена его обжаловать в установленные законом сроки. Считаем, что возможно было применение статьи 73, поскольку смягчающих обстоятельств было достаточно много, а отягчающих обстоятельств не было вовсе. Поэтому считаем, что суд неправомерно отказал и не назначил условное наказание или же не вынес приговор ниже низших пределов, которые установлены Уголовным кодексом. Поэтому считаю, что необходимо обжаловать данный приговор во всех инстанциях судебных и добиваться освобождения. Я считаю, что есть некая карательная составляющая в этом приговоре, поэтому считаю, что приговор должен иметь цель исправления. И подзащитный показал, что он твердо стал на путь исправления, выплатил компенсацию материального ущерба.
Сергей Шушпанов также заявил, что не считает, что приговор Максиму Лузянину скажется на других обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади. Ранее этого опасались защитники некоторых других фигурантов этого дела.
У нас континентальная система права, и прецедентного права у нас нет. То есть один прецедент не может быть внесен в приговор другой. То есть судья не может, вынося приговор, устанавливать и ссылаться на другой приговор по какому-либо другому делу. Обязательно должны быть рассмотрены все обстоятельства дела каждого конкретного человека, и поэтому этот приговор никоим образом не пойдет в основу каких-то других приговоров.
Поддержать Максима Лузянина в суд пришел блогер и общественный деятель Алексей Навальный. Вот как он оценил пятничное заседание.
Без факта массовых беспорядков не существует этого абсурдного обвинения. Поэтому они перечисляют, кто-то ушиб ногу, кого-то там чем-то обожгло, где-то повалили биотуалет. Перечисление этого всего должно создать иллюзию у всех о том, что были какие-то ужасные беспорядки и пол Москвы было разгромлено. А якобы Лузянин был важнейшим участником этих массовых беспорядков, что абсурдно для любого человека, который находился в тот момент на Болотной площади.
В этот же день, 9 ноября, Замоскворецкий суд Москвы рассматривал дело Михаила Косенко, еще одного обвиняемого в участии в массовых беспорядках 6 мая. Оно также выделено в отдельное производство. Следствие настаивает на принудительном лечении Косенко, поскольку проведенная психиатрическая экспертиза показала, что Косенко в момент совершения преступления не мог осознавать общественную опасность своих действий. Его защита с выводами экспертизы не согласна и считает, что Косенко в принудительном лечении не нуждается. Его адвокаты заявили повторную экспертизу, однако суд отклонил это прошение. В итоге заседание было перенесено на 28 ноября, поскольку в дело вступили новые защитники, которые попросили время на ознакомление с материалами дела. Не считая Михаила Косенко и Максима Лузянина, обвиняемыми и подозреваемыми в участии в массовых беспорядках на Болотной площади являются 16 человек. Следствие в их отношении еще продолжается. Большая часть из них находится под стражей. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода». Итоги недели. В Грузии арестованы бывший министр обороны Бачу Ахалая и действующий начальник генерального штаба Георгий Каландадзе. Слово тбилисскому корреспонденту «Свободы» Георгию Кабаладзе.
Бывший министр внутренних дел, бывший министр обороны и экс-министр по исполнению наказаний Бачу Ахалая явился на допрос вечером во вторник. Тогда он имел статус свидетеля. Через несколько часов главный прокурор страны Арчил Кабилашвили дал пресс-конференцию и заявил, что Ахалая арестован по обвинению в превышении полномочий. А в ночь на среду сотрудники прокуратуры арестовали начальника генерального штаба Георгия Каландадзе. Об этом журналистам рассказала министр юстиции Теацу Лукуяни. Она заявила, что лично арестовала генерала Каландадзе после того, как его привезли к ней на допрос. Это неудивительно, поскольку, согласно грузинскому законодательству, выдать ордер на арест высших должностных лиц имеет право только министр юстиции. Позднее главный прокурор Кабилашвили все-таки уточнил, в чем именно обвиняют Бачу Ахалая и Георгия Каландадзе. По его словам, несколько лет назад они избили 6 солдат одной из бригад вооруженных сил. Причем избиение происходило сначала в кабинете министра обороны, а затем на плацу в месте дислокации 2-й бригады. Эти действия подпадают под статью 333 Уголовного кодекса Грузии. По ней бывший министр обороны и начальник генерального штаба могут получить до 8 лет лишения свободы. Бачу Ахалая считался ближайшим соратником президента Саакашвили, человеком, которому глава государства поручал самые сложные задания. В 2006 году Ахалая, будучи руководителем пенитенциарной системы, жестко подавил бунт заключенных в тбилисской тюрьме. Считается, что сотрудники Гылданской тюрьмы номер 8, где пытали и насиловали заключенных, были его приближенными. Министром внутренних дел Ахалая проработал всего несколько месяцев и ушел в отставку сразу после публикации видеоматериалов о пытках в Гылдане, потрясших всю страну незадолго до парламентских выборов. Известный кинорежиссер, бывший госминистр по урегулированию конфликтов, Георгий Хаиндрава заявил в интервью «Радио Свобода», что избиение солдат – всего лишь один эпизод среди множества уголовных дел, возбужденных против Бачу Ахалая.
Насколько мне известно, по комментариям, по 19 делам он проходит уже. По 19 делам, которые находятся в прокуратуре по разным направлениям, потому что он везде успел наследить. И в одном министерстве, потом во втором, и потом в третьем. Параллельно идут дела и там, и там, и там. Поэтому я думаю, что в Грузии Нюрнбергский процесс будет. Я говорил об этом и 3 года тому назад, и 2 года тому назад. И здесь он будет обязательно, потому что мы выходим на то, что представители высшей власти, самые высшие чины государства, были просто криминалы. Обыкновенная мафиозная группировка.
При этом Георгий Хаиндрава весьма негативно охарактеризовал лично господина Ахалая.
Это маньяк, самый настоящий, его особенно характеризовывать не надо, ему в глаза достаточно посмотреть. Это маньяк, это злодей. Это человек, который сам избивал и солдат, когда был министром обороны, и заключенных, когда был министром тюрем, и простых граждан, когда был министром внутренних дел. Это садист, маньяк, однозначно, тут вопросов очень мало.
Известный политолог Георгий Нодия сказал в беседе со мной, что его не удивил арест бывшего министра обороны и действующего начальника генерального штаба.
В принципе, ожидалось, что новое правительство будет предпринимать какие-то действия против представителей предыдущего правительства, потому что требование мести, оно было очень сильно и в обществе, которое поддерживало оппозицию, и среди самих представителей оппозиции. Но то, что неожиданно, это арест действующего начальника штаба, это не бывшее руководство, а действующий начальник штаба армии, так что здесь мы, я думаю, мы имеем дело не с собственной смертью, но с борьбой институциональной, поскольку начальника штаба назначает президент Грузии по конституции, и новое руководство Бедина Иванишвили лично обеспокоено, так сказать, властью, которая еще остается у президента, так что это скорее институциональная борьба премьер-министра с президентом.
Политические противники называли Бачуахалая самой одиозной фигурой в окружении президента Саакашвили. Именно поэтому многих удивило, что главная прокуратура предъявила ему обвинение лишь по 333 статье Уголовного кодекса «Превышение служебных полномочий». «Неужели у вас больше нет ничего против такого монстра?» обращается к властям с вопросом постоянный автор агентства GHN Ника Имнаишвили в статье «Как царствуют времена». Автор напоминает, что когда Михаил Саакашвили и его команда пришли к власти в результате революции РОС 2003 года, они, цитата, «тоже сажали своих политических противников под предлогом коррупции, а на самом деле для того, чтобы выглядеть сильными и напористыми в глазах народа», утверждает автор, намекая, что команда Бедзина Иванишвили, начав аресты, идет по тому же пути. Корреспондент ежедневной газеты «Резонанс» Хатия Вардусанидзе в статье «Надо ли было арестовывать Бачуахалая» приводит мнение известного кинорежиссера Георгия Шинглая, который уверен, что, вернувшись на родину из Турции за несколько дней до ареста и сделав громкие заявления в СМИ, экс-министр обороны бросил властям вызов, и те отреагировали на него вполне адекватно. Интернет-портал Амбебиге сообщает, что Бачуахалая грозит до 12 лет лишения свободы за избиение солдат, а также незаконное ограничение свободы человека, имя которого не называется. А по информации агентства Пирвели, около 30 депутатов парламента от пропрезидентской партии «Единое национальное движение» готовы поручиться перед судом за Бачуахалая, считая его невинной жертвой политических репрессий. Но один из лидеров партии «Зеленых», автор книги «О пятидневной войне» Петре Мамрадзе, заявил в интервью «Радио Свобода», что называть политическим заключенным совершенно недопустимо.
Обвинения очень твердые, это всем известно. Эти люди в течение ряда лет занимались систематическим истязанием и пытками людей. Пока президент Саакашвили на своем посту, конечно, все это будет продолжаться.
Независимый эксперт Михаил Тавхелидзе сказал, что премьер-министр Иванишвили, по его мнению, просто сводит личные счеты и мстит не только Ахалая, но и президенту Саакашвили.
Вся эта история с Ахалая, она мотивирована двумя вещами. Это первое, месть Бедзины Иванишвили и его политических союзников в отношении Ахалая. Это личный интерес, что называется, иметь своего человека начальником генерального штаба, а начальника генерального штаба назначает президент Саакашвили, которого Иванишвили тоже ненавидит. Ну и попытка принести внимание, скажем так, повестку дня на образ врага, который пытаются создать из Михаила Саакашвили и его сторонников, включая Гигу Пукерия, Бачу Ахалая, ну и так далее.
Информационная агентство Interpress News публикует воззвание бывшего министра культуры Ники Руруа. «Держитесь, братья, все это временно», говорится в обращении экс-министра, который в свое время был главным инициатором открытия в Тбилиси музея советской оккупации и сноса памятника Сталину. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода остается. У микрофона Ирина Лагунина. С 10 ноября мы прекращаем вещание на средних волнах в Москве и Московской области. Но то, что мы делаем, на нашем сайте свобода.орг в виде текстов, подкастов или видеоматериалов. Слушайте нас и на коротких волнах. Радио «Свобода» с вами.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Пришла пора напомнить, что неделя началась с выходных дней праздника, и напомним мы об этом в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, как телеканалы освещали самое заметное мероприятие этого дня, 4 ноября, праздника единства и согласия, «Русский марш» в центре Москвы?
Освещали, видимо, так, как он того достоин. Он был таким виловатым, судя по всему. Ничего такого особого интересного не проходило. И поэтому русский марш как-то упаковали в торжества, которые проходили по городам и весям, гвоздики, которые там укладывало руководство к соответствующим памятникам. И вот где-то среди этих сюжетов был русский марш. То есть вообще, если говорить о том, как прошел день единства, то конечно, явно не это было главным событием Дня Единства, потому что вот нынешний праздник, он отличался тем, что вообще не было никакого главного события. То есть вообще, я думала где-то еще месяца два-три назад, вспоминая о том, что все-таки это такая круглая дата, движется на нас 400-летие освобождения Кремля от иностранных захватчиков. Я думала, что будет огромное количество каких-то специальных проектов. Потому что ведь этот праздник в последние годы, он еще казался на руку тем людям, которые считают, что выражение такого громкого вербального патриотизма в ящике – это всегда не лишнее. Вот тут вот как-то и с патриотизмом даже не было никакого всплеска. То есть было несколько проектов таких дежурно-ритуальных о Минине и Пожарском, а больше не было ничего. И, конечно, вот это вот само такое затишье в ящике, оно показывало, ну, какой-то такой вот уже такой звенящий идеологический вакуум, потому что ни одного проекта специально, а те проекты, которые были, там был, допустим, один фильм Денисова на канале «Россия» и вел его Федор Бондарчук, но не было никаких аллюзий, которые были в прежние годы. Ведь весь этот праздник, он как бы был насыщен всякими аллюзиями, такими, о врагах государства, которых нужно изгонять. Ничего подобного в этот раз не было. Были просто информационные фильмы. И я так понимаю, что просто, может быть, уже телевидение уже тогда как-то затихло и готовилось к главному событию, которое грянуло вскоре, я имею в виду отставку Сердюкова. Кстати, в эти дни был очень интересный сюжет на телеканале «Дождь». Он назывался так: «Путин в консервах». Для тех, кто имеет какое-то отношение к телевидению, все знают, что огромное количество сюжетов, которые мы видим в прямом эфире, якобы, с участием первых лиц государства, они снимаются загодя. И есть масса примет, по которым можно определить, что это именно так. Но широкая публика об этом как бы не знала. И вот теперь в программе и так далее Михаила Фишмана, кстати, очень достойная программа, одна, в общем, из лучших на «Дожде», был показан пространный сюжет поэта. Там какие-то конкретные вещи просматривались. И вот дают совет, как можно отличить консервную съемку от неконсервной. Оказывается, довольно просто. Ты смотришь на вот эту вот паркетную хронику, если нету окна или пейзажа, то значит это загодя снималось. А если вот за окном пейзаж, так, например, как в случае с Сердюковым был Ново-Огарёво, был виден такой ноябрьский скучный дождь за окном, значит это снимается здесь и сейчас. Вот в эти дни это, пожалуй, было самое интересное, что мне удалось увидеть. Ну и, конечно, как это происходило, сама отставка, и с какой готовностью все каналы принялись эмуссировать не столько какие-то сущностные вещи, связанные с Министерством обороны, с реформой, которую затеял Сердюков, ну, а, конечно, с сюжетами вокруг да около, с дамой, у которой застали Сердюкова в момент обыска. Это, конечно, отсылало к замечательным летним событиям, когда во время обыска у Ксении Собчак был обнаружен Илья Яшин, и вот это тоже как-то инкриминировалось и наравне с большой суммой в иностранной валюте, которую обнаружили. И точно такая же была примерная история здесь. И вот мне кажется, это вот тоже было такое ноу-хау, потому что вот такое снятие с поста высокого правительственного чиновника в таком таблоидном формате. Это все-таки такого, насколько я могу судить, прежде не было в новейшие наши времена. Ну вот теперь мы это увидели, и дальше сразу как по команде появился Шойгу, и сразу появилась, ну, буквально как по команде, это, конечно, поражает в последнее время, потому что намекает на какой-то возврат гостелерадио, потому что одинаковые сюжеты на всех федеральных каналах. Так вот, одна и та же летняя пленка, где в полемику с Сердюковым, тогда еще министром обороны, вступил Шойгу по поводу строительства домов для военнослужащих под Москвой. Это был такой довольно острый диалог. Явно, что люди, как бы, во всяком случае, вот в этой мизансцене очень плохо переносят друг друга. И вот эта вот сцена была по всем каналам, она прошла. И вот осталось только посмотреть, уже в этом варианте осталось посмотреть на пейзаж за окном, чтобы понять, когда это было снято.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарощины» и «Телерейтинг».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Российские блогеры обсуждают перемены в Министерстве обороны и массовые убийства в московском офисе. Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Александра Вагнер.
В российской блогосфере комментируют отставку министра обороны Анатолия Сердюкова и назначение на этот пост губернатора Подмосковья Сергея Шойгу. Екатеринбургский политолог Федор Крашенинников в «Живом журнале» так отреагировал на это решение.
Уже давно понятно, что у Путина закончились кадры, и все новые и новые дыры некем затыкать. Причем кадры стареют. Вот Сердюков был картой из колоды, и сейчас он бит. На его место внезапно ставят заигранного до дыр Шойгу. Человека, которого совсем недавно сделали губернатором важного со всех сторон Подмосковья. Представляю, как сейчас весело в этом самом Подмосковье. Только все построили под нового, а надо заново все перестраивать. А Шойгу в качестве военного министра – это вообще как? Чем это лучше мебельщика? Тоже совершенно случайный и не военный человек. И вот эта вот истерика называется стабильностью, да? Мудрая кадровая политика национального лидера? Еще скажите мне кто-нибудь, что все это так и было задумано. Трещит вертикалех, трещит. Когда уже рухнет?
В твиттере Чуров Кэт по поводу назначения нового министра обороны решили пошутить.
Путин отправил в отставку Путина. Новым Путиным назначен Путин, который освободил место Путина министру обороны.
Блогеры не только высказывали свое мнение о назначении Шойгу, но вспомнили и о его биографии. Тележурналист Ирина Мишина в ЖЖ написала, что Шойгу, по ее мнению, потенциальный диктатор.
Впервые эта мысль пришла мне в голову, когда Шойгу попросту захватил территорию, прилегающую к ближайшей сталинской даче, и превратил в резиденцию МЧС. Рядом он возвел себе многоэтажные каменные хоромы с церковью, с офисами и прочими красотами. Лавры Сталина явно не давали Сергею Кужегетовичу покоя. А вот несколько любопытных фактов из его биографии. Выводы делайте сами. Называть улицу или город именем человека при жизни не принято, хотя в Грозном, например, есть проспект Путина. Вместе с тем известно, что в Туве, в городе Чадан, есть улица имени Сергея Шойгу. В Туве одна из горных вершин носит имя Шойгу, а совхоз «Пламя революции» был торжественно переименован в государственное унитарное предприятие «Болгазын» имени Сергея Шойгу. Одно время разворачивалась кампания по переименованию тувинского города Чадан в Шойгуград. Известно также, что кандидатура Шойгу всерьез фигурировала осенью 2008-го, весной 2009-го года, когда им хотели заменить Дмитрия Медведева. Тогда нефть опускалась до $36 за баррель. Среди его ближайших друзей президент Чечни Рамзан Кадыров.
Российская блогосфера обсуждает преступление юриста Дмитрия Виноградова, который из-за разрыва с возлюбленной застрелил 5 человек. Несмотря на то, что речь идет об убийстве, в «Живом журнале» интересующаяся психологией Ирина Лебедь пытается найти оправдание действиям устроившего бойню Виноградова.
Его считали генетическим мусором и ошибкой в эволюции. Он ответил тем же. Скорее всего, Диму не принимала мама, первая главная женщина в жизни каждого мальчика. С отцом тоже вряд ли был контакт. Обычно такое бывает, когда ребенок нежеланный. Мама не верит в него, не говорит ему самых простых и необходимых слов. «Сынок, я в тебя верю, у тебя все получится». Мамы часто, наоборот, говорят: «Ну что за дурень, ты ничего не умеешь, у тебя руки кривые». И однажды мальчик начинает в это верить. А потом другие люди во взрослой жизни подтверждают его детскую установку на ненужность. Целый склад обид замедленного действия копился в парне не один год. Он пил антидепрессанты, которые даже из совсем здорового человека делают овощи, и всю тяжесть своей боли молча носил в себе. Последним, но самым болезненным ударом стал разрыв отношений с любимой девушкой. Это была точка невозврата. Именно так, когда количество минусов, негатив в отдельно взятом организме, независимо от его масштаба, достигает критической точки, взрывается Вселенная. Он просто не мог больше так жить, и ему, поверьте, было уже наплевать на себя. В тот момент, когда Дима хладнокровно планировал мероприятие, он был мертвым. Перед ним стояла одна задача – уничтожить людей, которые умеют делать так больно, спасти мир от людей. Это такой своеобразный способ сказать нам: «Люди, остановитесь».
Блогер Михаил О. напоминает о прозвище, данном Виноградову в сети «Русский Брейвик», но считает, что это определение не точно.
Брейвик, как ни крути, ближе к русской культуре. Убил за идею. И в этом сочетании именно эта достоевщина важна. За идею, довольно неплохо аргументированную. Виноградов убил за обиду, как убивают американские школьники и студенты. Повесил пару фраз в этом мусорном ВКонтакте, и за это его нарекли Брейвиком, невзирая на сезонное обострение у всех психиатрических больных. Не по сеньке шапка. А подмена такая из-за любви к громкому словцу и из-за современного убеждения, что важна человечья жизнь сама по себе.
В блоге «Круги на воде» Лето Володя делает предположение, что, возможно, Виноградов решился на массовое убийство, потому что его этические принципы не соответствовали реальности.
Возможно, я сейчас пишу провокационную вещь, но мне кажется, что если бы Дмитрий Виноградов пошел работать строителем, инженером или доктором, а не юристом, то все у него в жизни сложилось бы нормально, и не было бы этих смертей. Но последние 20 лет из телевизоров показывают успешных финансистов, в детективах пишут про крутых юристов, а в жизни все измеряется деньгами. Вот и идут толпы юношей и девушек со взглядом горящим на финансовые и экономические факультеты за чуждой мечтой.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода». Какой может быть психологическая мотивация действий Дмитрия Виноградова, вполне благополучного внешне молодого человека, решившегося на хладнокровное убийство хорошо знакомых ему людей? На вопросы Андрея Шарова отвечает доктор психологических наук, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгений Моргунов.
Это какое-то моментальное помутнение рассудка или это решение, которое человек готовит задолго?
Вы знаете, бывает и та ситуация, и вторая из названных вами. В данном случае, я думаю, что действительно человек планировал заранее свой поступок, по-видимому, ну, он объясняет, по крайней мере, свой поступок на нескольких уровнях. С одной стороны, вроде бы как есть некоторая неразделенная любовь, но с другой стороны, он опубликовал манифест, в котором, я бы сказал, высказывается довольно определенное отношение к окружающему ему социальному пространству, и вполне эта агрессия прописана в этом тексте. Так что он готовился, это без сомнения.
Мир, скажем так, офисных работников, это какая-то особенная среда, особенно опасная для такого рода преступлений, или нет тут никакого подтекста?
Вы правы, задавая такой вопрос, но тут немножко надо сместить акцент. С моей точки зрения, его собственное профессиональное занятие, а именно он юрист, скажем так, если сравнивать между собой профессиональные занятия, должности и так далее, ближе к той области, которая находится, может быть, характеризована как область агрессивного поведения, а в каком-то смысле занятие юридической практикой – это некоторая канализация определенного личностного типа у людей, да? Когда мотивы помощи, взаимопомощи, служения, они, в общем-то, не на первом месте, но скорее на первом месте такая рациональная модель следования закону и соблюдения закона. То есть тут есть некоторый нюанс, связанный с тем, насколько человек допускает сочувствие другим людям. Или он исходит все-таки из рациональных положений, где сочувствию и другим чувствам места нету. И в этом смысле выбор этого профессионального занятия отнюдь не случайен. То есть там есть некоторая корреляция с эпилептоидным поведением, в общем, да. Отсюда уже полшага до того, что можно оказаться и по другую сторону закона.
Этот молодой человек был волонтером природоохранных организаций, участвовал там в кампаниях по спасению птиц. Какое-то сострадание к живому ему не чуждо. В то же время он решился на убийство не просто незнакомых людей, людей прекрасно ему знакомых. Есть какая-то психологическая мотивация именно такого поведения?
Знаете, тут можно использовать такую метафору, я бы сказал, что, в общем, есть некоторые, ну, я бы сказал, слои личности, можно сказать, личностной защиты, да, причем они направлены в разные стороны, скажем, некая защита в отношении социальных невзгод, некоторая защита по отношению неурядиц в семье, некоторая защита по отношению к каким-то конфликтам со своими друзьями бывшими. Получается иногда так, что у человека одна за другой, как бы, да, рушатся все названные, да, рушатся названные типы защит. В данном случае толчком была неразделенная любовь, но мы же не знаем, что там еще у этого человека, да, какие защиты порушены, и в принципе это может привести к такому, ну, системному взрыву, если угодно. Другое дело, что
можно это каким-то образом рефлексировать, описывать это. Тут зависит уже другой переменной, насколько человек склонен к тому, чтобы попытаться осознать и объяснить свое поведение, либо он просто импульсивно действует, агрессивен. Агрессия ведь может быть направленная внутрь, на себя самого. Вот как бы суициды – это другая форма, другая канализация каких-то неудач и переполненного терпения.
Чего это зависит, когда человек принимает решение о суициде или вот о таком методе агрессии?
Тут разные варианты бывают. Бывает же и последовательное убийство с переходом на суицид, например, да? То есть, ну, по крайней мере, три варианта бывает. Агрессия вовне, значит, агрессия на себя и смешанные случаи, да? Есть разные компоненты, например, энергетические. Человека переполняет эта энергетика агрессивная, то он может ее выплескивать достаточно широко, то есть сконцентрирован, сфокусирован на самого себя.
Молодой парень, ему 25 лет всего, достаточно благополучный, формально, по крайней мере, по тому месту работы, где он был, Москва, высшее образование. Понятно, что таких трагедий, к счастью, единицы, но тем не менее, для этого поколения это типичные проблемы, на них нужно обращать внимание?
Такие случаи бывают в разном возрасте, но если иметь в виду фактор энергетики, то, конечно, ну, скажем, в возрасте там, до 30 лет этой энергетики хватает с избытком, потом несколько снижается энергетический уровень. Но тут есть еще один аспект, я бы сказал, который характерен для молодых. Это так называемое социальное научение в данном случае. То есть мы же вот видим, ну, что широким спектром, невзирая ни на какие границы, идет вот эта агрессия. Брейвик и колорадский стрелок, в общем-то, да, и вот еще теперь московский стрелок получается. То есть на самом деле есть еще какое-то как бы освоение типа агрессии, я бы сказал. То есть, ну, выученная беспомощность, есть такое понятие в психологии, а может быть и введено новое понятие, что выученная криминальная агрессия.
С этим можно что-то делать? Скажем, изменение правил владения оружием в России может быть решением проблемы? Или такого рода люди все равно найдут способ выплеснуть свою агрессию, если уж они решатся на это?
Огнестрельное оружие просто увеличивает зону поражения на самом деле, да? Может быть, и холодное оружие использовано. Само по себе там изменение правил владения оружием, оно может оказать просто влияние на количество фактов, а на, ну, кровавость, скажем, каждого события.
Ну, вы бы рекомендовали, скажем, ужесточить правила владения оружием в этой связи?
По-моему, в Российской Федерации правила и так достаточно строгие. Наверняка раздадутся голоса, требующие вслед за автолюбителями ужесточения законодательства по поводу владения оружием. Мне не кажется, что необходимо такое решение.
Есть какие-то способы купировать такого рода явления или в современном обществе никуда не деться от таких вот полупомешанных людей?
Это некая, ну, проблема, которая обостряется, кстати говоря, в ситуации, которую можно назвать там кризисной, допустим, да. Сейчас, в общем, речь идет об этом, или ситуации стагнации. Количество таких людей увеличивается. Ситуация большего социального благополучия или, наверное, количество людей такого рода и событий таких уменьшается. Надо просто, наверное, выходить из кризиса, двигаться куда-то к более благоприятному течению обстоятельств. Это само собой приведет к уменьшению такого рода событий.
На вопросы Андрея Шарова отвечал психолог Евгений Моргунов.
Поправки в закон об образовании. Какие социальные гарантии останутся у преподавателей? Почему эксперты, чиновники не могут выработать общую редакцию законопроекта? Итоги общественного обсуждения и государственной политики подводим в классном часе «Свободы» в воскресенье 11 ноября в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Выпуск программы «Итоги недели. Радио Свобода» продолжит размышления лондонского политического обозревателя Андрея Стальского о гражданской войне в Сирии.
Американская газета Christian Science Monitor рассказала историю жителя города Алеппо, вся семья которого погибла под огнем сирийских правительственных войск. В жизни у него теперь только один смысл – месть. Как ее осуществить? «Мне остается идти только к джихадистам», — говорит он. «Они действуют, а остальной мир попивает чай и говорит: о, как это печально». Эта история, пишет газета, весьма типична. Одна из наиболее активных радикальных организаций называется «Фронт защиты народа Сирии». Смысл названия: «Только мы, а не гнилой и трусливый Запад, пасующий перед Россией, можем спасти вас и ваши семьи». Бойцы этого фронта, как сообщают лондонские источники, отличаются особой жестокостью. Это они или их союзники учинили недавнюю расправу над пленными солдатами правительственных войск в районе городка Саракиб на северо-западе Сирии. Попавшая в интернет любительская съемка расстрела вызвала шок во всем мире. Судя по всем имеющимся данным, влияние фронта и других подобных организаций растет с каждым днем. И они все меньше считаются с традиционной сирийской оппозицией. И все больше опираются на прибывающих из-за рубежа закаленных бойцов Аль-Каиды. А ведь в начале сирийской гражданской войны здесь их не было вовсе. Все начиналось иначе, с мирных демонстраций протеста, жестоко разогнанных армий. Большой популярностью пользовался умеренный форум Рияда Сейфа. Он мог бы стать партнером для диалога, поиска компромисса, для проведения круглого стола, который помог бы избежать гражданской войны. Но правительство Башара Аль-Асада поняло идущие из Москвы сигналы так, что может рассчитывать на полную, практически безусловную российскую поддержку. А значит, нечего искать компромиссов даже с умеренной оппозицией или думать о серьезной реформе. Можно сделать ставку на силовое решение, на кровь. Все равно Москва и солидаризирующийся с ней Пекин защитят в любом случае. А Запад не решится на вмешательство без мандата Совета Безопасности. Результат – все более ожесточенный характер гражданской войны. Кровная месть и конфессиональная ненависть застят глаза людям, еще вчера принимавшим идею политического решения. Теперь все проще. Суннитское большинство против шиитского алавитского меньшинства. Ясно, что меньшинство рано или поздно обречено на поражение. И весь вопрос только в том, сколько лет война продлится. Сколько еще тысяч или миллионов жизней придется положить на ее алтарь. Парадокс. Американцы не решаются вооружать оппозицию, боясь, что оружие может попасть в руки международных террористов. Но террористы ловко эксплуатируют и позицию России, и западную нерешительность, и чувствуют себя в Сирии все более уверенно. В итоге, вполне возможно, главным победителем сирийской гражданской войны станет именно Аль-Каида.
О ситуации в Сирии Андрей Остальский. Выпуск программы «Итоги недели» завершает «Вопрос недели». Пойдет ли на пользу российской армии назначение на пост министра обороны Сергея Шойгу? Спрашивала прохожих на улицах Снежинска корреспондент «Радио Свобода» Арина Муратова.
Шойгу, конечно, товарищ видный, но мне очень странно. То, значит, он министр МЧС, то он губернатор Московской области, то он, значит, министр обороны. Что нет никакой разницы. Один человек может решать такие разные вопросы. Очень странно. Менять, конечно, надо, но я не думаю, что мы, простые граждане, что-то там почувствуем от этого. Это какие-то там кадровые верхние перестановки.
Я думаю, никакой пользы, потому что он сам ничего не может сделать. Если есть верховный главнокомандующий. Опять же, его, генерал армии, но он не военный, он с солдатом не служил. То есть опять из той же категории. Но единственное, мне так кажется лично, что он более порядочный, конечно, чем тот же Сердюков. Польза может быть, что военные сами более так будут лояльно относиться к нему, чем к Сердюкову. Сердюкова же никто не любил. Табуреткиным как только не обзывали.
Мое мнение однозначно, воров в армии держать нельзя. Шойгу, я его вообще уважаю. И мне кажется, он нормально будет.
Знаю, что нет. Однозначно при том. Потому что я проработал у него в подчинении 10 лет в пожарной охране. Я вам скажу, что нет. Доброго ничего не будет.
Ничего не могу сказать. Мне ни та, ни другая фамилия ничего не говорит.
Однозначно. Давно надо было снять этого толстяка. Это человек не для армии. И извините, но директора мебельного магазина ставить министром обороны, это просто был маразм чей-то.
Вы знаете, я уже ни во что не верю. Нам только все обещают, что что-то будет хорошее в жизни. А нет, ничего не получается. Полностью разочарована. Вот у меня такой настрой.
Конечно, это очень сильный человек. Если он со своей командой придет, ничего хорошего не будет, наверное. Там тоже есть сильные команды, есть в войсках. А своих приведет, значит, кого-то обидит. Тут тоже непонятно еще. Тут надо смотреть. Сразу так не определишься ведь с ними. На кого он будет опираться?
Надеюсь, что да, потому что он человек слова и дела.
Непонятно. Сергей Шойгу, он на самом деле, наверное, человек неплохой. Но в данном случае он выступает какой-то затычкой, который перебрасывается с направления на направление. Поруководил он полгода Москвой. Ни жарко, ни холодно от этого. Московской области, под Москвой. Не было. Сейчас новое направление работы. Это, наверное, не самый плохой министр, который у нас есть. И уж точно думаю, что он будет не хуже Сердюкова. Поэтому хочется, чтобы пошло на пользу.
Мне кажется, проблемами армии должны заниматься военные, а не кто попал. Вряд ли от таких перестановок польза будет.
Опрос на улицах Снежинска о переменах в Министерстве обороны завершил программу «Итоги недели. Радио Свобода». Выпуск подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.